Добрый день, это программа ТЧК. Меня зовут Алексей Дунда. Сегодня будем говорить о том, куда пойдет Латвийский университет. У вуза с сегодняшнего дня новый ректор. Им стал экономист, профессор, член-корреспондент Латвийской академии наук и еще очень-очень много титулов. Гундарс Берзинч, спасибо, что пришли и согласились ответить на мои вопросы.
Добрый день.
Напомню, что этот разговор вы можете видеть на платформе РусЛСМ, на нашей страничке в Фейсбуке и на YouTube-канале, который верно приближается уже к 100 тысячам подписчиков. Так что и вы присоединяйтесь, обязательно ставьте лайки. За каждый лайк мы вам благодарны. Ну что же, начнем. Господин Берзинч, у меня к вам первый вопрос. Считаете ли вы Латвийский университет современным европейским университетом с высоким качеством образования?
Да, конечно, я считаю, что Латвийский университет — это современный университет, который соответствует мировому и европейскому уровню, и это также и видно из наших достижений и также аккредитации программ. Но, конечно же, есть куда расти, и это всегда так. Если мы считаем, что рейтинги важны для того, чтобы понять, какой уровень или какое качество, или это показатель качества университета, как это думают многие, то я бы сказал, что у нас есть куда расти. И в этом случае я считаю, что мы должны расти в направлении еще лучше.
Все-таки качество образования университета.
Я бы сказал, что рейтинги важны. В том, что они показывают, на правильном ли мы пути. И это не означает то, что если мы упали в рейтинге, что мы хуже. Это означает, что кто-то другой сделал что-то такое, что дало возможность ему или им стать еще лучше. И обычно показатели, которые мы видим в рейтингах, это публикации или количество публикаций на одного ученого, это возможности получения хорошей работы после обучения, это один из показателей, или, например, преподаватели на одного студента, а также и узнаваемость в мире. И это главные компоненты в этом рейтинге. И каждый из них важный для того, чтобы доказать, что мы хороши.
Как вы знаете, рейтингов, конечно, много, и они разные. Но я тут выбрал такой рейтинг высшего образования газеты «Таймс». Он был опубликован осенью прошлого года. И тут главное, наверное, на тенденции посмотреть. И хочу показать фотографию первого рейтинга. Вот внизу есть позиции в рейтинге с 16 по 24 год, и оказалось, что нынешний рейтинг Латвийского университета самый низкий за последние 8 лет. И второе, что я еще хочу показать, тенденции. Если смотреть тенденции, как развивается Латвийский университет, это вот эти розовые полосы по всем рейтингам, по всем позициям. Мы видим или такая стагнация, линия прямая, или наоборот деградация, когда эта линия идет вниз, показатели падают. Как вы объясните такие результаты, такую тенденцию Латвийского университета?
Одно из условий, и все об этом волнуются, и большие дискуссии о том, что поменялись методы того, как считать публикации. И это подсчет публикаций. Это изменилось, это одна из причин, почему Латвийский университет и другие университеты в Латвии упали в рейтинге. И это действительно вопрос подсчета. Подсчета того, где конкретно подсчитывается эта или другая публикация.
В другом месте сделали публикацию, то не считается.
То есть наш профессор, например, в сфере медицины, который работает по каким-то причинам, сообщил, что он работает, трудоустроен в больнице, то этот рейтинг подписан к данному учреждению. Данные Западной больнице, кому не важен этот рейтинг. И все эти публикации, которые засчитывались или должны были бы засчитаться также и к университету, или могли бы засчитаться к университету, и мы об этом писали, и именно из-за этого. Я бы сказал, что система подсчета и изменения повлекло за собой то, что, например, показатели касательно публикаций в медицине упали.
Там и РСУ выпал, и РТУ тоже, по-моему,
да, именно так. Именно потому, что они сказали, что можно подсчитывать только в одном месте, не в двух больше. И получается, что кто первый это подсчитает, как свою публикацию, это или университет, или больница.
Но вы сами для себя поставили какую-то цель вот, в вашем личном KPI? Есть пункт через 4 года, какие позиции хотя бы здесь должен заниматься?
Однозначно. Латвийский университет должен быть близко к топ-500. Это означает, это моя личная установка, я надеюсь, что это у нас получится. Но это большой вызов. Это огромный вызов. И, например, университет Тарту, у них вдвое больше публикаций, чем суммарно, чем у Латвийского университета. Мы по качеству так не... По качеству мы не настолько отстаем, но по количеству. И то, что изменилось, это то, что хорошие публикации можно получить только в том случае, если есть хороший базис ученых, и для этого нам важно, чтобы был и бюджет. И там мы видим и корреляцию. И это должны быть хорошие исследования. Если им не присваивается бюджет, мы знаем, что это в 3 раза больше, чем у Латвийского университета, то, что обеспечивает также и вдвое больше публикаций, например, то так это работает во всем мире. Такая связь существует, и мы считаем, что в Латвии она тоже работает.
Как вы будете решать вопрос финансирования именно исследований? Мы уже много лет видим, как правительство говорит, что мы будем выделять на науку там, 1.5% от ВВП, и так и не выделяет до сих пор, и показатели в основном падают, иногда повышаются, потом опять падают, и никогда за последние, ну не знаю, лет 10 мы, наверное, из этого порога не достигли.
Я вижу, что здесь два направления или двое сторон. Первое, это мы должны больше, у нас должна быть более крепкая связь с предпринимателями. Мы должны им также предоставлять услугу более высокого качества. Это, например, то, что делает и университет Тарту. И мы должны предлагать такую ценность предпринимателям, чтобы они были готовы с нами сотрудничать. И это один из важных аспектов. И еще один — это систематически объяснять, что если мы улучшаем условия финансирования, фактически мы создаем лучшую возможность обеспечить высшего качества публикаций. То есть, например, доступ к данным, которые необходимы для того, чтобы были хорошие публикации, возможности обработки данных. Опять же, это еще один из факторов для качества публикаций. Именно улучшение части по аналитике университету и доступности данных в университете — это одна из основ для того, чтобы у нас были исследования, которые могут быть опубликованы в журналах высокого уровня.
Искусственный интеллект.
И одно — это, например, статистическая лаборатория. Это постройка такой лаборатории, которая доступна докторантам также. И есть и договор с управлением по статистике для того, чтобы мы могли анализировать данные для исследований, например, в социальных сферах. Но в естественных науках это доступность лабораторий. И третье направление — это инновационные лаборатории.
Вы сказали, требуется сотрудничество с индустрией. А что, собственно, Латвийский университет может предложить предпринимателям? В каких сферах? Какие исследования? Вот вы приходите, там перед вами сидят инвесторы, предприниматели, и говорите, мы можем вот что?
Мы можем очень много. У нас есть средства установки, мы можем производить анализ химический или совершать симуляции, производить процессов разных. Например, произведение виртуальных близнецов, или как мы можем, например, исследовать эффективность конкретных процессов. Второе направление — это инновационное. То есть решение некой проблемы, которая, например, даст нам более высокую конкурентоспособность. Например, если функционально не работает какое-то конкретное решение или необходимо новое решение для повышения конкурентоспособности. И это все то, что физически может создать или предоставить университет. И третья группа — это например, создавание продуктов с более высокой добавленной стоимостью, то есть создавание более сложных продуктов или уменьшение срока их производства. Например, в химии. Это различные реакторы. Это не физические даже, но и математически моделируемые реакторы.
Ну хорошо, смотрите, 27 марта вы официально вступаете в должность, ваш первый рабочий день. Ну, мне интересно, а чем вы займетесь во второй рабочий день?
Второй день — это будет Пасха, короткий день.
Второй рабочий день.
То, что нужно сделать, и то, что важно, это на данный момент в университете проводится реорганизация. Это означает, что предыдущее правление уже решило, что мы уменьшаем количество факультетов. Остается 5 факультетов из 13 прежде. И можно сказать, что у нас более чем 20 институтов, и мы должны это объединить в меньшее количество факультетов. Это огромный процесс, который мы должны завершить в течение 3 месяцев. Фактически из такой более широкой структуры мы должны создать 5 факультетов и предоставить функциональность для того, чтобы набор студентов был без проблем, чтобы трудовые договора и также и график лекций, чтобы все функционировало и было хорошо, чтобы все эти процессы и очень много нужно над этим работать, чтобы старая структура, которая перестает существовать, и решение уже принято, это 30 июня, просто вот больше нету. Там, где были студенты, это какой-то факультет, которого просто уже не будет. И остается только юридический факультет, и также и факультет образования и другие, но есть, которые ликвидируются, и этот процесс в нашем университете нужно сделать так, чтобы 30 июня все не остановилось.
По поводу как раз объединения. Давайте начнем. Начну я с основного. Фактически, вот это объединение из 13 факультетов в 5, это решение было принято не вами, предыдущим ректором, предыдущим советом. Я не знаю, участвовали ли вы в обсуждении этого объединения или нет, не знаю. Но согласны ли вы со структурой новых факультетов и, может быть, какие-то за 3 месяца успеете изменения внести или будете их предлагать?
Я многократно уже говорил о том, что я предложу все-таки один факультет. Это факультет естественных наук, который создан, в котором объединены 6 факультетов, 10 институтов. Это 75% и бюджета, и персонала, и объема вообще университета. И также и финансирование исследования все-таки разделить на 2 части, чтобы было 6 факультетов.
Новость для заголовка, то есть заголовок для новости, что новый ректор предлагает все-таки 6 факультетов.
Да, и причина очень простая. Система на данный момент это такая, что в этом одном факультете объединилось бы очень большое разнообразие. И для того, чтобы все-таки процесс, чтобы был исследовательный и научный процесс, соответствующий в настолько разнообразных сферах, я бы сказал, это было бы очень трудно. И это было бы связано также и с рисками, что мы не можем, например, создать модель научного надзора для получения результатов. Я бы сказал, что один концентрировался бы в сфере медицины, и второе с физическими науками, может быть, это были бы как естественные науки, но без медицины. Было бы такое большое разделение, которая показала бы, то есть, опять же, жизненные науки, биология, химия, а есть физические, это физика, математика, информатика, квантовая, модели разные, и география также, или геология. И таким образом мы можем достичь того, что нам понятна эта модель, что одно направлено больше на человека, и второе направление, которое больше концентрируется на какие-то материи и физику.
Как вы думаете, пройдет ли ваша идея и какие этапы? Ну, то есть, что... Кто должен сказать, что да?
Это решение совета со всеми процессами выборов. Я уже и говорил, и прежде говорил, это никакой не сюрприз. Это было мое мнение всегда. Мы должны понять, что является лучшим. И фактически есть такие, как центры притяжения. И кто в каких процессах и структурах, что больше соответствует той модели или более успешной модели. И я считаю, что это модель, которой легче управлять, оценивать. Я подготовлю хорошее основание для предложения этих структурных подразделений. Потому что на данный момент, например, опять же, нет видения эффективного управления этими структурами. И это, например, то же самое, что объединение радио и телевидения в Латвии. Это как бы большие структуры, но на самом деле не все этому рады.
Не знаю, я здесь несчастных людей по этому поводу не видел. На Домской площади, может быть.
Ну да, но как пример.
Не знаю.
Но это говорит о том, что просто нужно достичь того результата, чтобы люди после объединения шли на работу с улыбкой и радовались. Есть какие-то вещи, которые объединяют людей и предоставляют им возможности сотрудничества эффективного. И если это так, то люди скажут: «Хорошо, тогда так и будем делать, и у этого есть какая-то ценность». И в этой большой структуре очень трудно доказать то, как будет производиться сотрудничество, например, квантовой физики с медсестрами.
Ну да, трудно.
Но в одной структуре, то есть, опять же, есть, должна быть какая-то логика.
Сегодня делали ставку. Пройдет ваше предложение или не пройдет?
Ну, если будет, не будет палец,
если бы я не был уверен насчет этого предложения, я бы его бы и не выдвигал.
Но
это тоже логично. Просто мне абсолютно понятно, что нет других вариантов, и это
еще
очень хороший.
Еще вопрос, который волнует всех сотрудников Латвийского университета, от, не знаю, от уборщицы до директора института, от лектора до декана. Какой подразумевается оптимизация персонала в ходе реорганизации этих факультетов? Будут ли те, кто потеряют работу?
Я сказал по категориям.
Я думаю, что здесь стоит разделить в категории. Есть категории или части категории, это возможно, потому что также и административный ресурс будет уменьшен. И, возможно, так и будет. Но если мы говорим о разделе преподавателей, то там я не вижу, чтобы это очень повлияло бы на состав преподавателей. И на самом деле сейчас уже есть какая-то неопределенность касательно курсов. Но и здесь я вижу возможности развития. И это будет больше направлено, и это будет заданием руководителей структур. Мы на это смотрим как на человеческий ресурс, который мы должны более эффективно или максимально эффективно использовать. Если у каждого структурного подразделения есть свои какие-то задания и точно определенные цели, то я даже думаю, что я сделаю все возможное, чтобы у них такие были, и тогда там есть большой путь к развитию. Но все это подразумевает дискуссии также и с...
И второй вопрос тоже связан с,
также и с управлением.
Что будет, собственно, с зарплатами? Они меняются, не меняются, растут, падают. Я вам просто пример приведу. Одна моя хорошая знакомая читает лекции, ведет курс в Латвийском университете. Она работает в частном бизнесе, поэтому Латвийский университет для нее не основное место работы. И она говорит так, что в Латвийском университете у нее зарплата на колготке.
Это зависит от объема работы. В Латвийском университете оплата зависит от того, это основное место работы или как дополнительное, например, если просто на один курс, тогда возможно, да. Если кто-то является специалистом высокого качества и приходит на лекции или проводит лекции одного курса, это одна история. Если в каждый семестр у меня один такой курс. Так, может быть. Вторая вещь, и вообще это в системе образования в Латвии, это есть ли у человека соответствующая квалификация. То есть это лектор, доцент, профессор. Там есть большая разница. И, например, профессор более чем 6 тысяч зарплаты, и это вообще немало. Почти 6500 – это штатный профессор. Ну, он должен, конечно же, быть профессором с исследованием, привлечением финансирования. И есть целый ряд вещей, которые такой профессор должен делать или соответствовать. То есть зарплата зависит как от квалификации, так и от объема работ и привлеченного финансирования. Например, есть и работа через или с большими консорциумами в сотрудничестве с по всей Европе. И бывает так, что это вообще отделено от основной деятельности, и особенно, например, нужно уговаривать людей, чтобы они преподавали. Например, есть такие проекты в Европе большие, где или участие в больших консорциумах по всему миру. Но чтобы эти люди преподавали, они считают, может быть, это дополнительным каким-то трудом, потому что они сидят в лабораториях, там работают. В Латвийском
университете как раз-таки касался вопросов оплаты труда доцентов. И человек, который этот вопрос прислал, сказал, что эта оплата труда не конкурентоспособна и не мотивирует, в принципе.
В
большинстве случаев зарплата определена правилами кабинета министров. И это зависит от научной квалификации. Ну, это 15 или 17 евро.
Это
брутто.
Ну,
если более высокая научная степень, тогда, может быть, уже больше 20 евро в час. И вопрос, конечно же, это мотивирующий или нет, но это та ставка, о которой мы сейчас говорим. И вопрос также и того, как долго нужно готовиться к такой лекции. Но это вопрос закона, и вот такие законы у нас на данный момент. Как я уже говорил, академический персонал штатный — это так, как определено правилами кабинета министров. И там также есть и минимальные ставки, и есть проекты, за которые подразумевается дополнительная оплата. Ну, я точно сейчас не помню, но, может быть, что-то больше 10.
Но
самый большой раздел — это как много человек, то есть как долго человек готовится к лекциям, курсам, и от этого зависит, и существенно зависит и общая или в совокупности зарплата. То есть мы не можем сказать, это хорошо или плохо, или много, или мало. Это зависит от объема работы, который был проделан для подготовки.
Еще один вопрос, который связан с оптимизацией именно факультетов, и это вопрос, ну, это касается студентов, в общем. Если сегодня студент учится, например, на факультете социальных наук, все это объединяется 30 июня, да? Не превратится ли все эти годы, которые он провел на том же факультете социальных наук, после объединения в какую-то тыкву? Ну, в общем, не добавится ли ему еще какой-то год или какой-то...
Нет.
Какие-то трудности не возникнут у студентов?
Есть две вещи. Конкретно об объединении двух факультетов, в которые входит факультет социальных наук. В конкретном случае студенты, которые сейчас учатся, для них все поменяется минимально. Физически мы все еще находимся в двух помещениях по улице Лаувас и Аспазис Булварс 5. И до окончания строительства дома письма в 2025 году ничего не изменится, кроме декана.
То есть один будет вместо двух, да?
Да.
Он копается на кас будет будет.
И почему ничего существенно не изменится?
И он, ну, ничего не успеем совет от копа.
Потому что
вен, гад, то,
ну, то есть из-за одного года это не стоит того, и это очень сложно, и ничего менять не нужно. Но изменения будут. С осени 25 года, когда у нас будет новый дом письма, который будет окончен. До этого мне все еще непонятно до конца, что там происходит, но я это узнаю. И осенью 25 года мы уже будем находиться в этом новом здании. И это будет факультет, если я не ошибаюсь. То есть у каждого факультета будет свой этаж. И вот на двух этажах будут эти факультеты, в которых будет как сотрудничество, и оно будет осуществляться между двумя факультетами, и там будет по-другому. Я думаю, что будет лучше.
Кстати, про строительство. Вот про дом письма Ракстумая, про который вы уже сказали. Там вот буквально неделю назад отпраздновали праздник стропил, подняли венок. Красивая, хорошая традиция. Вот фотография. А на этом строительство новых зданий Латвийского университета закончится или еще в планах какие-то
дома? Планус и трис.
Да, есть трис. Еще три постройки в планах. Это дом спорта.
Технологии маю,
дом технологий и дом
назвали по медицины. Их строительство или произвольно пока?
На данный момент более высокая готовность, это уже с точки зрения развития концепции, это дом спорта. Но, опять же, вызов — это финансирование. Пока что мы подготавливаем сам процесс для того, чтобы можно было, если будет финансирование, то есть проходить дальше и строить.
А откуда вы планируете привлечь это финансирование? Свои средства, Евросоюз, еврофонды или правительство? То есть какие источники?
Там и свои средства. Свои средства и занятые средства. Ну, понятно, что сами мы не можем это профинансировать. Если дополнительного финансирования не будет, то это невозможно. У университета так много денег нет, чтобы можно было инвестировать. То есть, фактически, может быть, только дом письма мы могли бы построить сами, и в таком случае, но здесь это не... Это мы сами, на самом деле, и финансируем, и также и финансируем развитие. Но если мы говорим о постройке еще других зданий для университета, университету не хватает своих средств, поэтому мы должны смотреть на то, как привлечь дополнительное финансирование.
Вот эти три новых дома — здоровье, значит, здоровье, спорта и третье — технологии, да?
Yeah.
Они все вторником появятся?
Да.
Земли хватает, да?
Да, земли там хватает, и расположение также зданий нам понятно и видно, и они все функциональны, все необходимы, это тоже важно для развития как окрестности Торникалнс, так и для развития образования и среды для исследований.
Находиться в одном здании. Вот, как вы сказали, ваш факультет на четвертом этаже, социальные науки на третьем этаже. Ну, что из этого?
Большой плюс университета — это именно то, именно разнообразие. И вообще образование, оно с фокусом на разные дисциплины. И через это мы проходим также и через процесс обучения. И если мы смотрим на то, на исследования, которые сейчас важны, это, например, классические, когда мы берем из разных сфер знания и проводим Проводим такие исследования с точки зрения, с которой еще никто на это не смотрел. И мы производим такую междисциплинарную перспективу. Или, например, когда исследования в сферах бизнеса или антропологии, или психология и экономика.
Что Нобеля получили.
Вот именно об этом и речь. Это то, как одну сферу можно относить к другой. И чтобы это сделать, нужно между людьми общаться, говорить, которые изучают вот одну тему. Или вот сейчас весной мы выходим, возможно, даже на улицу, пьем чай или кофе вместе и разговариваем об этих вещах.
Вы уже сказали, что этот дом финансируется за счет продажи старого имущества. У меня вопрос, насколько успешен Латвийский университет в продаже старого имущества? И в качестве примера приведу близкое ко мне, к моему дому, здание, вот усадьба Анинги. Стоит, значит, 5 лет заброшенная. Там с той стороны уже все граффити изрисовали, вандалы. Несколько аукционов, ничего не поменялось. Историческое здание с очень богатой историей так до сих пор и стоит. И медленно разваливается. Ну, я не знаю, в каком состоянии там этот красный комплекс из красного крепча советский, недостроенный. Там еще рядом педагогический, по-моему, был факультет. Ну, и так далее. Я просто каждый день проезжаю мимо этого места и смотрю, ну, как-то ничего не меняется, ничего не происходит. И я думаю, а сможет ли вообще Латвийский университет все это продать так, как он задумал, вот одним куском? Кто это купит за такие деньги? Что там можно развивать? Как вы оцениваете свой бизнес по недвижимости?
Если у меня была возможность, я бы пожелал, чтобы университет вообще не занимался недвижимостью. Например, в Швеции это не так. Там есть учреждение, которое управляет всеми. Это как агентство. Есть конкретное агентство, которое работает с имуществом университета, также и согласовывает все, и там есть свои специалисты. А сейчас получается, что каждый университет также и работает со специалистами и в этой сфере в том числе. И в результате мы не можем заниматься только своей основной деятельностью, но и мы еще работаем с агентами по недвижимости и делаем другие вещи, которые вообще не входят в функции или в основные функции университета, и они не связаны с этими вопросами. И это делает каждый университет. В каждом университете что-то похожее.
Отделение маклеров студентов набирать туда.
Когда-то было, кстати. Но это не то, чем должен заниматься университет. И с стройкой тем более. Это вообще комплекс каких-то знаний или компетенций, которые тогда мы должны... И это вообще проблема в Латвии, когда больницы занимаются строительством, самоуправление строительством, все занимаются строительством, а в результате там проблемы. Потому что это тогда, когда не специалисты занимаются очень специфическими вещами, и я думаю, что это неправильно. Я бы хотел сказать, что шведская модель очень успешная и правильная. Этим занимается отдельная структура. И вот когда подходит твоя очередь, и государство есть модель финансирования, управления. После чего конкретные структуры занимаются тем, что является их основной деятельностью. Это был бы идеальный вариант, но на данный момент я должен вот ознакомливаться с этой ситуацией. У меня еще нет информации о том, что там происходит. Может быть, действительно, мы должны разделять это имущество и пытаться продать отдельно. Но экономическая ситуация сейчас неблагоприятна. Также и с процентными ставками, и со спросом, и нестабильностью, геополитикой.
Ну да, жалко просто. Хорошее, красивое место. Моя личная боль. Вот еще какая тема, важная для любого университета, это студенты. Центральное статистическое управление недавно опубликовало статистику, и там результаты очень утешительные. За 10 лет общее число студентов Латвии уменьшилось на 10 тысяч человек, а за 20 лет на 50 тысяч. Ну и демография такая, какая она есть. Детей и студентов, соответственно, больше не будет, но только если люди постарше решат там или получить высшее образование, или там дальше учиться и так далее. Но тенденции такие, не меняются. Ваш план, как будет развиваться Латвийский университет в условиях сокращающегося числа студентов? Как вы будете их привлекать к себе?
Ну, как я говорил,
как я уже говорил, единственный способ, как университет может привлечь студентов в Латвии, для Латвии, это доказав свое качество. И рейтинги здесь играют важную роль, показав, что у нас глубокие знания в конкретной сфере и что мы можем обеспечить знания и перспективы для будущего. Я думаю, что других решений просто нет. Это быть лучшими и также и считать нашу часть рынка. То есть сколько Латвийский университет, какую часть рынка мы занимаем. Сколько у нас студентов. Но второе направление — это... Это студенты из других стран, и здесь тоже университет работают по-разному в этом направлении. Мы видим возможности привлечения студентов с высокой квалификацией в, опять же, конкретных сферах для того, чтобы и создавать предложения именно для этого. Это предложение обучения высокой квалификации. Вообще, я не оптимистичен в вопросе того, что мы вообще, что у нас будет больше студентов или намного больше студентов, и мы сможем растить это число. Но фактически цель, может быть, было бы просто не потерять студентов или оставить сколько их есть. Если всех посчитать, это почти 15 тысяч суммарно на данный момент. И это немало.
Я процитирую один вопрос, который вам задавали на дебатах, который как раз-таки связан с иностранными студентами. Вопрос был следующим. Цитата, это вот вам прислали, и ведущий зачитывал. В Латвийском университете есть учебные программы, на которых лекции преподаются на английском языке. Один курс на бакалавриате, один курс на магистрах. Студентам из Erasmus'а нечего выбирать. Как можно строить конкурентно способный университет, повышать уровень учебы, говорить о привлечении зарубежных учебных сил или рекламе для зарубежных студентов, если этот вопрос долгие годы игнорируется? Как вы планируете привести это в порядок?
Вы, скорее всего, знаете, что я тогда ответил. Но главное, это зависит от конкретных программ. Сейчас в основных факультетах и в программах должен быть полные программы бакалавра и магистра хотя бы одной полностью на английском языке. В наших факультетах таких несколько, когда это для магистров и бакалавров пройти полный цикл до магистра в конкретных направлениях на английском языке. Но не везде это возможно. Например, в факультете юриспруденции, права. Там такие специальности. Я бы сказал, что там, где мы можем, или везде, где мы можем, если есть спрос, и опять же подчеркну, если есть спрос, там это будет предоставляться. То есть группа должна быть
atmaksāsies jābūt arī no bakalāra. Vismaz 20.
В бакалавре это было бы 25 человек в группе, если нету в этом курсе столько людей, если нету 25 людей, тогда финансово это невозможно. Тогда поддерживать.
Tas ir фактически насоксно то та стрикт.
И это строго исходит от только того и только из подсчета спроса и предложения. То есть, если есть спрос, нет проблем в любом из направлений создать программу на английском языке. А также и вопрос, что 3-4 или 5 лет, еще и время признания самой программы, мы должны уже планировать развитие этой программы до 5 лет. И опять же, это подразумевает большое финансирование. Но это для развития и в долгом сроке так это.
У меня такая последняя тема большая, но мне кажется, она важная. В латвийских высших учебных заведениях последний месяц, ну, которая связана с искусством в первую очередь, с музыкальной академией, с художественной академией, с академией культуры, возникли скандалы по поводу домогательства преподавателей к студентам. Первый вопрос. Если у вас, как у руководителя, во-первых, факультета до сих пор, поступали ли к вам жалобы такие от студентов, и есть ли к вам какие-то заявления, как новому ректору, от студентов какие-то сигналы, то есть есть ли? И второй вопрос, как вы будете действовать, если такие сигналы поступят?
Во-первых, цель Латвийского университета – это обеспечить безопасность вообще процесса обучения в университете. Это первое. И в этом вопросе у нас не было никаких заявлений или вопросов. В Латвийском университете две формальные процедуры существуют. Это процедура осведомления о такой проблеме и тревоге. Это рассмотрение. Там есть конкретная процедура рассмотрения, есть и заявление или заявление любого плана руководителю структуры. Или также это рассматривается в комиссии по этике. Но то, чего у нас нету, это у нас нету информации о том, что будет дальше. То есть нету алгоритмов действий всем понятных, и как мы далее будем работать с полученной информацией, или даже если это стало известно, например, администрации, но только узкому кругу людей. И то есть, опять же, какие будут конкретные действия? Это нам неизвестно. Но, может быть, это ошибка, но это нужно исправить. Это доступность информации, которая должна быть более широкая в этом вопросе, и должны быть гарантии безопасности. И меня проинформировали о том, что у нас довольно хороший кодекс, и мы начнем с того, что мы все-таки сделаем такой аудит безопасности, чтобы понять, что именно мы имеем в связи с различными рисками, но не только общей безопасности, может быть, ну и также и с доступом к информации и есть ли какие-то инструменты контроля. То есть конкретные вопросы о создании безопасной среды во всех аспектах безопасности. Это критически важно. И еще я произведу, конечно же, анализ этой ситуации безопасности как ревизию для того, чтобы мы поняли, где мы находимся.
Спасибо вам большое за то, что пришли, ответили на мои вопросы. Ну и удачи вам и Латвийскому университету.
Спасибо большое. Спасибо.
Была программа ТЧК. Всего доброго. Пока.